Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ливийская оппозиция объявила пятницу днем решительного штурма режима Каддафи. Чем окончится многотысячный марш из Бенгази в Триполи? Год назад Виктор Янукович стал президентом Украины. Разочаровал ли он граждан своей страны? Дмитрий Медведев уволил 7 генералов милиции. За что? Активисты арт-группы «Война» освобождены из тюрьмы под залог. Как вспоминает свое пребывание в заключении Олег Воротников? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 25 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Ливии продолжается кровопролитное противостояние между силами многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи и противниками его режима. И это, конечно, главная тема уходящего дня. Попытки противников Каддафи провести сегодня новые марши в столице страны Триполи привели к новым жертвам. На востоке страны, который режим Каддафи более, по сообщениям с мест, не контролирует, проходят массовые манифестации солидарности с участием протестов в столице. Но Каддафи пока не сдается. Вечером в пятницу он обратился к своим сторонникам с выступлением из центра Триполи. Сегодня весь день за развитием ситуации в Ливии, драматической ситуации, следит мой коллега, международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников. Он рядом со мной в студии программы. Валентин, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. По сообщению западных агентств, все они ссылаются на очевидцев, несколько человек погибли, когда вооруженные сторонники Каддафи открыли огонь по антиправительственным демонстрантам, вышедшим после пятничной молитвы на акцию протеста в Триполи. Как передают агентство, силы безопасности верные Каддафи вели беспорядочную стрельбу по людям, выходившим из мечети после богослужения, направлявшимся маршем к центру города. Местные жители, с которыми агентство «Франс Пресс» связалось по телефону, сообщили о двух погибших в пригороде Фашлум, нескольких жертвах в районе Сукаль-Джамаа. Associated Press сообщает, что огонь по участникам марша велся с крыш. По данным агентства, была обстреляна колонна демонстрантов, двигавшаяся к центру из бедного района Тажура. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает о двух погибших и нескольких раненых в различных районах Триполи. Эти данные невозможно проверить из независимых источников, как и данные об общем числе погибших за последние дни в Ливии. Накануне министр иностранных дел Италии Франко Фраттини сообщил, что по его данным число жертв кровопролитных волнений в Ливии превышает 1000. И вот вечером в пятницу пришли сообщения и телекадры, что Каддафи выступил на массовой акции в его поддержку на центральной площади Триполи на Зеленой площади, и он призвал своих сторонников, цитата, «быть готовыми защищать Ливию». Массовые демонстрации против Каддафи проходили сегодня во многих ливийских городах, вышедших из-под его контроля, прежде всего во втором по величине городе страны Бенгази. Вместе с тем, как передает корреспондент «Франс Пресс», первоначальная эйфория у многих жителей сменяется опасениями, что из-за слабой обороны город может быть крайне уязвим для контратаки со стороны сил Каддафи. В хаосе, который царит в Ливии, многие государства пытаются организовать массовую эвакуацию своих граждан. В стране находятся сотни тысяч иностранцев. Вот что рассказал эвакуированный из Ливии гражданин Греции.
Невозможно было добраться до аэропорта. На людей нападали, у них в руках были дубинки, прутья. Я имею в виду полицейских, или, возможно, это были иностранные наемники, так как большинство из них чернокожие. На тех, кто подъезжал к аэропорту, нападали. Мы не могли ни у кого ничего спросить.
По оценкам агентств, Каддафи сейчас уверенно контролирует лишь столицу и некоторые ее окрестности, пустынные районы на юге и малонаселенные области в центре страны, а в восточной части несколько городов на западе перешли под контроль противников режима. Поступают все новые сообщения о подразделениях армии и полиции, перешедших на сторону восставших. В частности, это произошло в городе Аджабия на востоке страны. Покидают лагерь Каддафи многие высокопоставленные чиновники-дипломаты. В попытке расширить свою поддержку среди населения, власти сегодня пообещали через государственное телевидение, что каждая ливийская семья получит финансовую поддержку в размере примерно $400. Такие новости из Ливии.
Спасибо, Валентин Барышников. В следил сегодня с напряжением за развитием ситуации в этой североафриканской стране, теперь у международной реакции на североафриканский кризис. Вопрос о санкциях в отношении ливийского режима обсуждает в пятницу Совет Безопасности ООН. Франция и Великобритания, как сообщаются, подготовили проект резолюции Совета Безопасности о введении санкций против Ливии. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон предупредил сторонников Каддафи об ответственности перед мировым сообществом. С осторожностью реагируют на происходящее в Ливии российские власти. Премьер-министр страны Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев говорят об экстремистах и фанатиках, а политологи замечают, что руководство России опасается не столько исламистской угрозы, сколько роста протестных настроений в стране. За международной и российской реакцией на события в Ливии следил сегодня обозреватель «Радио Свобода» Данила Гальперович, и он в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Действительно, в общем, потребность в прямом эфире явная, потому что события только разворачиваются, и очевидно, что сессия заседания Совета Безопасности ООН еще предстоит с этими тяжелыми решениями, о которых вы сказали, а на момент выхода нашей программы идет заседание Совета ООН по правам человека в Женеве, и совершенно очевидно, что резолюция по событиям в Ливии будет жесткой. Уже сейчас говорится о том, что Ливия, скорее всего, ее членство будет прекращено в этом совете. И еще в самом начале буквально повторила Нэнси Пелоси, верховный комиссар ООН по правам человека, слова Джеймса Кэмерона, когда сказала, что руководство Ливии будет отвечать за насилие в отношении своих граждан. Кроме того, Европа континентальная уже тоже реагирует жестко. Николя Саркози сказал, что Каддафи должен уйти. Он это сказал по итогам пресс-конференции в Анкаре после встречи с президентом Турции Абдуллой Гюлем. И, как вы совершенно точно заметили, сначала руководство России реагировало довольно аккуратно. Ну, еще, если возвращаться к международным событиям, нужно вспомнить о том, что проходит также Совет, Североатлантический Совет, это руководящий орган НАТО, и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен перед началом этого совета сказал, что кризис в Ливии, конечно, очень беспокоит Альянс.
It's a crisis in our immediate neighborhood. It affects the lives and safety.
Это кризис, развивающийся в непосредственной близости от стран Альянса. Он угрожает жизни и здоровью гражданского населения Ливии и тысяч граждан стран-членов НАТО. Многие страны сейчас эвакуируют своих граждан из Ливии. Ясно, что приоритет в наших действиях должен быть отдан эвакуации, а также, возможно, гуманитарной помощи. Хорошо известно, что у НАТО есть ресурсы, которые организация может использовать в подобных ситуациях, и также НАТО может действовать как координационный центр, если и когда отдельные страны Альянса будут предпринимать какие-либо действия. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Ну и, как уже было сказано сначала, руководство России действительно реагировало довольно аккуратно. В Брюсселе накануне Владимир Путин фактически призывал дать в Ливии всем разобраться самим.
Надо дать людям самим определять свою судьбу и свое будущее. Дать им возможность естественным путем, без всякого вмешательства извне, строить свою судьбу. Общество должно двигаться демократическим институтом, к своей саморегуляции, к устройству своему, исходя из внутренних процессов развития.
Но надо сказать, что у Владимира Путина действительно есть некие основания для такой позиции. Однажды такая позиция уже сработала вполне к выгоде России, когда Россия вместе с Германией и Францией оппонировала Соединенным Штатам против начала войны в Ираке. И после, собственно, оказалось, что действительно некоторые из доводов, которые приводила Москва, Париж и Берлин, тогда они были более или менее резонными. Но очевидно, что Москва сейчас чувствует, что если она будет запаздывать с реакцией, то она может, что называется, не успеть на поезд, а заседание Совета Безопасности ООН вот-вот уже сейчас произойдет. И Дмитрий Медведев уже после Владимира Путина в пятницу сегодня распространил заявление, в котором подчеркнул, что Россия осуждает применение силы против мирных граждан, санкционированные руководством страны. По словам Медведева, Москва решительно призывает нынешние власти Ливии, всех ответственных политических деятелей страны к сдержанности. И сказано, что в противовес противном случае подобного рода действия будут квалифицированы как преступление со всеми вытекающими из международного права последствиями. Совершенно очевидно, что очень жесткий тон Медведева, который, собственно, фактически повторяет то, что сейчас говорят западные лидеры, причем не самые мягкие из них, в смысле того, что против самого Муаммара Каддафи должно быть начато расследование по обвинению в преступлениях против человечности, что вполне возможно какое-то международное вмешательство в ситуацию в Ливии. Вот все эти тезисы Медведев своим заявлением подтвердил, и мы видим ужесточение позиции России буквально в течение одних суток. От слов о фанатиках и возможности затрагивания ситуации на Северном Кавказе событиями на Арабском Востоке до прямого обвинения в преступлениях с всеми, как сказал Медведев, вытекающими отсюда последствиями. Андрей.
Спасибо, Данила. Ну, несложно заметить еще и то, что различаются позиции не просто России в течение суток, а различаются позиции Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Итак, вот таков итог дня событий в Ливии на севере Африки. Мы внимательно следим за развитием событий в Триполи и окрестностях. Далее следите за выпусками новостей «Радио Свобода» и сообщениями на нашем интернет-сайте.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Поколебало ли телеинтервью Виктора Данилкина доводы о заказном характере приговора по второму делу ЮКОСа? Об этом говорят политик Александр Савцов и журналист Вера Челищева.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Так получилось, что главная тема сегодняшней программы международная. 25 февраля исполнился ровно год со дня инаугурации президента Украины Виктора Януковича. По случаю этой даты главы государства в прямом телеэфире Янукович отвечал на вопросы граждан. Как рядовые украинцы, эксперты и политики оценивают год президентства Виктора Януковича? Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Более 3 часов отвечал Виктор Янукович на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной», которые транслировали 6 общенациональных телеканалов. Президента спрашивали, почему растут тарифы на услуги ЖКХ, почему исчезают в магазинах гречка и сахар, и почему для детей не строят спортивные учреждения. Решение этих и других возникающих проблем, сказал Янукович, зависит от проведения непопулярных экономических реформ.
Мы очень решительно настроены на реформы, которые изменят жизнь людей. У нас нет другого пути. А не реформировав нашу страну, мы этого не добьемся.
Крымчане интересовались у президента, когда же начнется строительство обещанного им моста через Керченский пролив.
Этот вопрос мы не можем решить, к сожалению, самостоятельно, потому что он связан с нашими соседями, с Россией. Мы записали с президентом Медведевым протокол как задачу, которую мы должны решить в самом ближайшем будущем.
В течение недели через интернет и по телефону в адрес главы государства поступило около 70 тысяч вопросов. Однако самые острые из них во время прямого эфира так и не прозвучали. Одной из главных заслуг Виктора Януковича во внешней политике за минувший год многие называют потепление отношений между Киевом и Москвой. Правда, в последние месяцы эти отношения были омрачены несколькими скандалами, связанными с закрытием в российской столице украинской библиотеки и прекращением деятельности Федеральной национально-культурной автономии украинцев России, говорит депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Александр Стоян.
Мне, как гражданину Украины, не очень нравится все, что там происходит с нашей украинской диаспорой, с нашей украинской общиной, с закрытием украинской там библиотеки. Наверное, это определенная реакция России на то, что мы, в принципе, наша политическая сила не до конца все-таки выполнила обещанное, когда давали мы, как партия Рину, когда шли на выборы, как президент, о том, чтобы как-то усилить роль и позицию русского языка в Украине. Наверное, это такое, знаете, вот опосредственное давление. Вот если вы не хотите нам делать, мы сделаем вот так вам.
Оценивая год правления Януковича, украинская оппозиция отмечает, что за этот срок он не выполнил ни одного предвыборного обещания. Провальными называют противники президента подписанные им в минувшем апреле Харьковские соглашения о снижении цены на российский газ в обмен на пролонгацию дислокации Черноморского флота России в Крыму. Несмотря на скидку, предоставленную Москвой, Украина сейчас платит за газ как минимум на $50 больше, чем страны Евросоюза, констатирует депутат парламента парламента от блока Юлии Тимошенко Александр Гудыма.
Россияне не церемонились, они называли цель стратегическую взять под контроль украинскую газотранспортную систему. То есть прошел год, и Россия не получила от Януковича никаких конкретных действий. Вследствие чего Украина не получила никаких конкретных обещаний с точки зрения газа.
Кремль, по словам Александра Гудымы, продолжает шантажировать Украину обходными газопроводами, добиваясь слияния «Нафтогаза» с «Газпромом».
Россия ожидает, пока Янукович приедет и подпишет соглашение, такое, как когда-то Хмельницкий подписал. Ну, акт газовой капитуляции, я бы так назвал. Пока запас прочности у него есть, он этого не делает. А россиянам выгодно, им некуда спешить.
Год президентства Януковича запомнится многим на Украине ухудшением международного имиджа страны, наступлением на свободу слова и уголовным преследованием политических оппонентов. Более половины украинцев, как показывают последние опросы общественного мнения, отрицательно оценивают минувшие 12 месяцев деятельности главы государства.
Вся проблема украинской власти в том, что она, с одной стороны, она говорит о евроинтеграции, о демократии, о правах человека, и эти люди отдыхают на Западе, лечатся на Западе, имеют на Западе счета, недвижимость, и не хотят от этого отказываться. Но в то же время это очень плохо совмещается с такой внутренней политикой, которая ставит целью получить покорность, послушание, отсутствие протестов и признание того, что у нас все хорошо. В то же время, как у нас, наоборот, не становится хорошо. Пожалуй, сейчас нет ни одной социальной группы, которая бы не пострадала в результате действий правительства. Я думаю, что президент Янукович должен был бы осознать эту несовместимость и то, что стилистика украинской политики совершенно не соответствует тем ее декларациям, которые делают, и нужно ее менять.
Убежден сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Противники Виктора Януковича год назад предрекали Украине быструю советизацию общественной жизни, сторонники нового президента обещали прагматичную политику в интересах народа. Я беседую с киевским писателем Оксаной Забушко. Она автор популярных романов «Полевые исследования украинского секса» и «Музей брошенных секретов». Еще и общественных и философских работ, такие как «Философия украинской идеи» и «15 текстов об украинской революции». Этот год для Украины год Виктора Януковича президента. Как изменил страну?
Ну, сложно сказать слово «изменил». Я бы сформулировала это несколько иначе. То есть он просто вывел наружу вот те 20 лет нефильтруемые и застаивавшиеся гнойники, от которых Украина не избавилась в свое время, то есть у нас не было радикальной десоветизации в 90-е годы, в такой форме, как она проходила, например, в странах Балтии, или в Польше, или в Чехословакии. У нас не произошло смены элит, у нас так и не произошло даже после помаранчевой революции, на что была большая надежда тогда. То есть как бы вот все тот же класс догнивающего позднего совка, вот это самая советская УССРовская номенклатура во втором поколении, слившаяся с криминальным капиталом, вот она периодически как бы изображала новую демократическую элиту европейской страны, ей это не особо хорошо удавалось. А сейчас, вот как раз за прошедший год, вот эта самая группа, оказавшаяся у власти, она уже ничего не изображает по той простой причине, что она даже и не в состоянии чего-то изобразить. И посему, если уж говорить о каких-то переменах, то я бы сказала, что как бы главный эффект этого года, он такой вот накопительский, политпросветительский, когда вся страна в целом, в соборном масштабе, и те, кто голосовали за донецких, рассчитывая на какую-то их экономическую компетентность, и те, кто голосовали против них, вот вся страна убедилась в полнейшем непрофессионализме, некомпетентности этой власти и полной неадекватности ее каким бы то ни было историческим вызовом.
А все-таки, может быть, что-то было, что в Януковиче и в его действиях вас приятно хотя бы раз за минувший год удивило?
Вы знаете,
Это очень забавный вопрос, потому что помнится еще перед этими нашими выборами без выбора, вот так называемыми выборами меньшего зла. Ну, как бы по итогам тогдашнего национального референдума, как бы нация решила, что меньшим злом является Янукович. И тогда пессимисты шутили на предмет, что, дескать, вот Янукович сможет нас удивить только приятно. Я действительно старалась как бы поискать какие-то поводы для приятного удивления вот такого, но, честно говоря, не помню.
Это, видимо, характерно для такой национально продвинутой украинской интеллигенции воспринимать Януковича и его режим с некоторым юмором, с иронией с такой. Видимо, это какой-то способ защиты. Скажите, пожалуйста, вас беспокоят вот эти вещи, связанные с тем, что радикальную позицию украинской называют наступлением на украинский язык? Вы считаете, как писатель, что зона использования украинского языка сужается в вашей стране?
Я бы не выделяла эту вот несколько снисходительную позицию, как вы говорите, как позицию национально продвинутой интеллигенции. Уверяю вас, это позиция абсолютно всех думающих людей. Что касается языковых вопросов, то это совершенно не то, что продиктовано реальными внутренними потребностями и запросами изнутри страны. Это абсолютно внешняя наводка, и в этой связи то, что также неумело власть пытается теребить этот вопрос, очевидно, под московскую диктовку, потому что главное яблоко раздора, которое Янукович разместил перед глазами народа, и которое его самого как президента в высшей степени компрометирует, это, конечно, вот наш, простите, министр образования, который сам совершенно необразованный человек. Все попытки понять, зачем же делать такие глупости, то есть зачем держать в министрах образования человека, совершенно откровенно не соответствующего этой должности, и только служащего как бы красной тряпкой для быка. Вот это главный вопрос, который, думаю, лучше всего отвечает на ваш вопрос. Нужен этот фактор раздражения для того, чтобы отвлекать внимание людей от гораздо более серьезных провалов действующей власти.
Вас беспокоит отсутствие объединенной какой-то политической силы, которая могла бы сейчас предложить Украине альтернативу развития? Или жизнь все-таки сама поправит?
Безусловно, поправит. То есть я верю в органическое развитие исторических процессов, как человек, который знает историю, который по роду своих занятий пытается разобраться вот в логике этих самых процессов на дистанции больше, чем от выборов до выборов. И даже больше, чем дистанции отдельно взятой человеческой жизни или одного поколения. Вот я думаю, что это совершенно нормальный процесс. Процесс долгого, затяжного, длительного лечения от тяжелой и хронической 70-летней болезни, называвшейся советским тоталитаризмом. От таких вещей за одно поколение нации не вылечиваются.
Говоря о министре культуры Украины, писатель Оксана Забушко имела в виду Дмитрия Табачника, близкого к Виктору Януковичу политика. Год назад на Украине появился новый президент. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 25 февраля. Только что мы получили сообщение о том, что Комитет ООН по правам человека приостановил участие Ливии в работе этой организации. Во второй половине часа следующие темы. Дмитрий Медведев уволил 7 генералов милиции. Активисты арт-группы «Война» освобождены из тюрьмы под залог. В Венеции открывается ежегодный карнавал. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ливийский кризис. Готовы ли вмешаться Соединенные Штаты?
Комментарии экспертов.
Министр иностранных дел Грузии о милитаризации оккупированных территорий.
В блогах Свободы.
Кристина Горелик. Еще раз о секретах Ассанжа.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ливии, Триполи, полиция открыла огонь по демонстрантам, которые после пятничной молитвы устремились в центр города. Очевидцы сообщают минимум о 4 погибших. Главное требование протестующих – отставка многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Франция и Великобритания подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН о введении санкций против властей Ливии. Как сообщают источники в дипломатических кругах, речь идет о эмбарго на поставки Ливии вооружений, запрете на поездки за рубеж для ливийского лидера Муаммара Каддафи и его окружения, замораживание их заграничных банковских авуаров, а также о передаче дела о репрессиях против гражданского населения в Ливии в Международный уголовный суд. В сети интернет появились видеообращения предполагаемых смертников Виталия Раздобудько и Марии Хорошевой, совершивших теракты в дагестанском селении Губден 14 февраля. В описании видеороликов говорится, что они сделаны накануне взрывов. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о либерализации уголовного законодательства. Тысячи, десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столиц Туниса, Йемена, Бахрейна и Иордании, требуя политических реформ. Суд в Лондоне приговорил к 5 годам тюрьмы студента Мохаммеда Гюля, признанного виновным в пропаганде терроризма. 23-летний Гюль распространял в интернете материалы сайтов «Аль-Каида» и «Талибов». В ряде городов Ирака тысячи людей участвуют в акции «День гнева» с требованием положить конец коррупции и улучшить работу коммунальных служб. В Ираке убит военный лидер группировки «Исламское руководство Ирак», связанный с Аль-Каидой.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 25 февраля. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел. Своих должностей лишили сразу 7 генералов и 1 полковник. В их числе главный инспектор МВД Валерий Матюшин и начальник криминальной милиции Москвы Александр Иванов. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
От занимаемой должности освобождены заместитель министра внутренних дел Татарстана Евгений Давлетшин и его коллеги из Челябинска области, Ставропольского края, Удмуртии и Уральского федерального округа. На месте отправленных в отставку высокопоставленных милиционеров вполне могли бы быть их сослуживцы из других регионов, считает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин.
Они ничем ведь от других-то ведь не отличаются. От каких-либо больших скандалов, в которых они бы были замешаны, тоже нет. Скорее всего, что здесь все-таки надо говорить о том, что, ну, президент сказал, что надо чистить МВД. Президент заявил о том, что вот мы примем новый закон, а под этот новый закон, как говорится, существенно наведем порядок в МВД. Кого-то надо удалить. Все-таки эти работники, видимо, не всегда и не везде справлялись со своими обязанностями. Хотя относительно его нового, первого заместителя, начальника ГУВД города Москвы, каких-либо серьезных замечаний к профессионалу тоже не было. Видимо, у кадровиков и в аппарате президента, и в МВД есть свои кандидаты.
Как утверждает источник информационного агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах, генерал Александр Иванов подавал рапорт об отставке еще весной 2009 года, однако вскоре был назначен временно исполняющим обязанности начальника УВД столицы после инцидента с Денисом Евсюковым и последовавшим за этим увольнением с должности тогдашнего руководителя московской милиции Владимира Пронина. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин обращает внимание на демонстративно-массовый характер отставок в МВД.
Судя по всему, Дмитрий Медведев крайне разочарован тем, как принимался законопроект о полиции и в каком виде он был окончательно принят. Даже подписав его, Дмитрий Медведев неоднократно выражал недовольство держанием. Судя по всему, он будет с помощью указов доводить этот проект до ума. Совершенно понятно, что многие из этих генералов уже давно заслужили свой уход из системы внутренних дел, но такая пакетная отставка, она имеет очень хороший электоральный эффект.
Заместитель главного редактора сайта «Агентура.ру» Ирина Бараган не видит связи между серией отставок в МВД и давно обещанной президентом реформой правоохранительных органов.
Речь не идет о том, что сняли министра Нургалиева, долгожданная для всех отставка, а сняли замначальников ГУВД в основном и замминистров республиканских, о деятельности которых, в общем-то, много неизвестно. И даже если какие-то факты нарушений в их республиках встречаются, то, скорее всего, за это все равно должны начальники ГУВД отвечать. Поэтому нельзя сказать, что это какие-то ожидаемые отставки. Но, по всей видимости, часть людей отставили просто потому, что они находятся уже в возрасте 60 лет. Если говорить о том, что руководство московской милиции должно смениться вместе с мэром, то, опять же, начальник криминальной милиции – это слишком маленькая должность. Это человек, который занимается непосредственно тем, что разрабатывает концепцию по отлову преступников и контролирует эту деятельность. Он никак не, за... завязан с политикой и не является политической фигурой. Скорее всего, это показывает, что Медведев теперь вплотную стал заниматься силовиками, поскольку до Нового года были отставки в УФСИНе, и недавно был отставлен один из заместителей руководителя ФСБ, а сейчас такой пакет сразу генералов по всей России из МВД получил отставки. Скорее всего, это говорит просто о том, что на среднем уровне постепенно Медведев меняет людей и будет назначать каких-то своих. А вот и все. Тем более, что раньше мы считали, что этим силовым блоком будет заниматься только Путин, а сейчас мы видим, что это не так. Замена министра была бы логичной вообще с приходом нового президента. Так во многих странах и происходит. После того, как меняется власть, меняются руководители силовых министерств. Этого не произошло, но остается только надеяться, что логично сменят Нургалиева тогда, когда милиция у нас станет полицией.
Именно потому, что к настоящей реформе правоохранительных органов власть, собственно, и не приступала, судьба министра внутренних дел Рашида Нургалиева не имеет никакого значения, убежден политолог Алексей Мухин.
В принципе, разговоры об отставке Рашида Нургалиева ведутся уже довольно давно. Можно сказать, особенного смысла в этом нет, так как реформа МВД не состоялась. Вот если бы реформа была структурной и действительно масштабной, то речь действительно шла бы об отставке министра. А в той реформе, которая произошла, в ней нет смысла. И, собственно, поэтому нет смысла отставки министра, я так понимаю. Кроме того, довольно большое количество чиновников, в том числе и заместителей министра внутренних дел, планируют себя на место министра. Но, судя по всему, пока ни одному из них не удалось достичь определенного рода договоренности как на Старой площади, так и на Краснопресненской набережной.
Пресс-центр МВД тем временем разъяснил, генералы и офицеры милицейского ведомства, которые были освобождены от занимаемых должностей указом президента, еще до этого написали заявление об уходе по собственному желанию. А Александр Иванов и замначальника ГУВД Ставропольского края Михаил Кабанов уволены по достижению предельного возраста. Генерал Евгений Давлетшин перешел на работу в органы государственной власти Республики Татарстан, а новое место работы бывшего начальника главного управления МВД по Уральскому федеральному округу генерала Владимира Кучерова – группа компаний «Ренова». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 25 февраля. После трехмесячного тюремного заключения выпущены на свободу под залог в 600 тысяч рублей активисты арт-группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников. Они остаются обвиняемыми по делу о хулиганстве, которое сама группа «Война» и заметная часть творческой общественности считает художественной акцией под названием «Дворцовый переворот». Речь шла о перевернутой милицейской машине в знак протеста против произвола милиции. О тюремном опыте с Олегом Воротниковым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Тюрьма – это серьезный экзистенциальный опыт. Вы узнали что-то новое о стране, в которой вы живете за эти тюремные месяцы?
Я даже такую кощунственную фразу, кощунственную по отношению к зэкам и к людям, которые там долго сидят, я сидел недолго, скажу, что мне понравилось там сидеть, потому что то, что я увидел, я бы нигде это в другом месте не увидел. И ну, я могу сказать, что, наверное, я общался с зэками, наверное, там разные люди есть, но вот мне кажется, там сейчас сидит наиболее энергичная часть общества, наиболее такая страстная, можно сказать, часть общества, которая позволяет себе делать чуть больше, чем те люди, которые остаются на свободе. Да, возможно, там сидят преступники, но в любом случае это люди с такой активной жизненной позицией. Государство не умеет с этими людьми обращаться, ну, как-то их использовать для себя с выгодой. И вместо этого он их просто набивает, как сельдей, в бочку. В эти хаты, они там живут, конечно, в таких условиях нечеловеческих и с нарушением всех возможных норм и правил.
А вот те люди, с которыми вы сидели, они слышали о войне и понимали ли смысл ваших акций? Удалось ли вам объяснить, зачем вы все это делали?
Все это знали, и не только зэки, и администрации тюрьмы, и все. Одно время администрация тюрьмы пыталась на меня давить различными способами. А потом они быстро это перестали, когда поняли, что это обрастает все большим резонансом. Все знали, многие зэки поддерживают. Там, допустим, спускаешься в собачник. Собачник – это такая вообще камера небольшая, куда набивают людей перед тем, как везут в суд. Или в суде набивают перед тем, как поднять зал заседания. Все общаются, и многие прям ждут, чтобы пообщаться. Говорят, о, красавчики, и так далее. Ну, многие понимают акции. Один парень, которого как раз со мной судили, ему дали обвинительный приговор. Очень простой человек, но тем не менее он сказал, что все было понятно, надписи не требовалось к акции на Литейном мосту, которая была. Говорит, все же очевидно, кому адресовано. То есть я не встречал людей, которые бы не поняли, в чем смысл.
Вы знаете, что вас за это время выдвинули на государственную премию «Инновация» за фаллос на Литейном мосту. Что вы об этом думаете?
Все-таки это государственная премия. Мне было бы неприятно ее получить от государства. Потому что это совсем уже такая действительно шизофреническая ситуация, когда государство хочет и наказать, и похвалить. Мне кажется, это полностью показывает, что государство, поскольку это все-таки его премия, оно дезориентировано. Не понимая в одном, не понимая в другом, не понимая, как надо наказывать, и не понимая, как надо, собственно, поощрять, оно как-то так растерянно что-то делает. Это касается не только культуры, в общем-то. Мне кажется, растерянность — это вообще основное поведение власти сейчас во многих вопросах. Растерянность и неумение просто работать в ситуации.
Многие люди, знаменитые и совсем не знаменитые, участвовали в кампании в вашу защиту, но, наверное, самый знаменитый ваш защитник – это Бэнкси, который устроил благотворительный аукцион работ и деньги выделил, насколько я понимаю, как раз на выплату этого залога они пошли, да?
Я-то что-то подобного ждал вообще, и думаю, это все должно было случиться, и вот это случилось, может быть, тогда, когда, ну, то есть я ждал какого-то признания международного. По поводу Бэнкси есть забавный случай. На тюрьме такой появился легендарный персонаж Бэнкс, они называют его Бэнкс. В частности, там есть такой опер Брюковкин, оперативный сотрудник. Задача оперов – всячески сталкивать зэков лбами, узнавать о них таким образом информацию, натравливать всех зэков на одного или зэков друг на друга. И вот опер Брюковкин распространил по тюрьме информацию, что Бэнкс мне лично на счет на тюремный переслал не 2, а 22 миллиона. И попросил зэков как-то у меня эти деньги отжать и ему процент занести. Вот такой был случай забавный.
Не хотите написать что-нибудь о вашем тюремном опыте, какие-нибудь новые записки из «Мертвого дома»?
Я писал, да, но не удавалось вовремя их передавать, потому что все-таки много всяких дел. Довольно много написано. Не знаю, насколько это интересно. Было бы интереснее, конечно, если бы это можно было публиковать довольно оперативно, когда я там сижу. Это больше походило бы на акцию, такую довольно опасную для меня, потому что я там пишу довольно откровенно о сотрудниках тюрьмы. Впрочем, я там не вру, я пишу правду. Вот. И было бы интересно, как бы они реагировали, когда бы появлялась публикация о них самих, об их действиях буквально вчерашнего дня. Но теперь такой возможности нет. Следует ли мне их публиковать уже так, скажем, после драки? Ну, не знаю, посмотрим, если они будут интересны.
Олег, вы сказали, что, освобождая вас под залог, вам как бы дали второй шанс успокоиться. Собираетесь ли вы воспользоваться этим шансом?
Нет, конечно. И в этом смысле я не понимаю действия людей, которые сажают в тюрьму. Тюрьма, она не пугает. А это может быть очень глупо, сесть в тюрьму. Сидеть там может быть невыносимо, но в любом случае это как инструмент запугивания вообще не работает. Люди там только, наверное, их злость становится только, наверное, такой более зрелой, более холодной, более такой дистиллированной.
Полностью беседу с активистом арт-группы «Война» Олегом Воротником слушайте в программе Дмитрия Волчика «Итоги недели» 26 февраля. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» сюжет, связанный со средствами массовой информации. В Петербурге представлена книга «Этический кодекс российского журналиста» как повод для дискуссии. С ее автором, директором Института региональной прессы Анной Шароградской о направлениях дискуссии, связанной с журналистской профессией, беседовала корреспондент «Радио свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Эта книга – совместный проект Института региональной прессы и Центра журналистики северных стран. Мой вопрос к автору. Почему вы решили обратить внимание на этический кодекс российского журналиста?
Я нахожусь в состоянии постоянной неудовлетворенности нашим кодексом российского журналиста, который, когда он появился, был очень тщательно проанализирован на тот момент достаточно дружным журналистским сообществом и признан недостаточно совершенным для того, чтобы он воспринимался как некий документ, которому нужно было бы следовать.
Книга построена таким образом, что на каждое положение кодекса даны иллюстрации в виде реальных ситуаций.
Одна ситуация – это принято в других кодексах называть конфликтом интересов, когда журналист преследует какую-то свою личную выгоду. СМИ также подвержены коррупции, как и некоторые другие наши институты государства. Я нашла заметку, которая которую теперь уже лет 16 тому назад я вырезала из общей газеты. Эта заметка была подписана журналисткой, мне совершенно незнакомой, Анна Мазепа. Я не задумывалась тогда над тем, кто это. Я отметила, что журналистка возмущается тем, что Союз журналистов пригласил ее среди других на пресс-конференцию страховой компании, которая здесь же пообещала застраховать всех журналистов на 10 миллионов рублей, если они напишут об этой компании позитивные материалы. Анна Мазепа, естественно, не пишет подобный материал. И последняя ее фраза: «Интересно, а кто-либо получил эти деньги?» А ведь она единственная, чьи родственники могли получить эти деньги, потому что Анна Мазепа – это девичья фамилия Анны Политковской. Ее имя дает некую значимость оценкам, которые Мазепа, она же Анна Политковская, высказывает в своей заметке.
Вы касаетесь многого: и неразглашения журналистам своего источника, и вторжения прессы в интимную сферу человека. Есть ли еще важные этические проблемы, о которых сегодня нужно помнить журналисту?
Есть еще более серьезная, на мой взгляд, вещь. Это пресса и власть. Очень часто пресса и власть бывают в одном лице, то эта дихотомия, когда пресса контролирует власть и не дает власти делать нечто, о чем общество не знает, а узнав, ужасается, эта дихотомия, она просто уничтожается уже тем, что закон позволяет представителям государственных структур быть в то же время полноправными журналистами или владельцами СМИ. Мы сейчас говорим о методе подачи материала. Контролировать то, что происходит на экране телевизора, или то, что мы слушаем по радио, читаем в газете, должно общество. И если вседозволенность – нечто, что мы вкусили последнее время, будет приемлемо самим обществом, ограничить ее будет невозможно. Мне хочется верить, что мы присытились этой вседозволенностью, и те голоса, которые раздаются все больше в пользу все-таки некой добропорядочности, если можно так выразиться, мне думается, что все же мы не столь самоубийственны по природе, чтобы это продолжалось бесконечно.
О журналистской этике говорила Анна Шароградская.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Венеции открывается ежегодный карнавал, одно из главных событий мирового туризма, привлекающее в город сотни тысяч посетителей. На протяжении 10 дней в Венеции будут проходить демонстрации масок и карнавальных нарядов, театральные и уличные представления, парады и шествия. В эфире «Радио Свобода» сегодня итальянский писатель Альберто Тозо Феи, автор нескольких книг о Венеции, в том числе «Загадки Большого канала», «Венецианские легенды и рассказы о призраках», «Венеция. Загадка». Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнитий.
Происхождение карнавала определенно языческое. Некоторые предполагают, что карнавальная традиция восходит к древнеримским сатурналиям, а кто-то даже связывает его с древнейшими халдейскими ритуалами. Мы определенно знаем только, что нравы карнавала, период массового безумства, когда естественный порядок вещей опрокидывается, являются дохристианскими. Христианская церковь так и не смогла сделать карнавал своим. Карнавал остается чем-то маргинальным, пограничным на ободе установленного порядка вещей, хотя некоторым образом церкви удается вписать его в свои установки. Например, в Венеции в 17 веке карнавал начинался 26 декабря, на следующий день после Рождества, и заканчивался в пепельную среду, в день начала Великого Поста. Карнавал включался в литургический календарь. Несмотря на это, согласно средневековым документам, карнавал был периодом полного безумства с использованием масок для того, чтобы опрокинуть повседневную рутину, подорвать устои, смешать сословия,
чтобы богач стал бедняком и наоборот, аристократ – плебеем. В Венеции эти нравы, эта философия обрушения устоев были кодифицированы. Не стоит забывать, венецианская аристократия сама титуловала себя дворянскими званиями, поскольку в Венеции не было короля, который даровал бы эти титулы Божьим именем. В Венеции сформировался олигархический класс особого рода. Его представители не считали зазорным смешаться с толпой, стараясь подпитать иллюзию о том, что в Венеции социальные границы размыты. Карнавал, который сейчас проводится в промежутке между Рождеством и Великим Постом, в средние века начинался в октябре и длился почти 6 месяцев. В этот период можно было расхаживать по городу в маске, выдавая себя за другое лицо. Это что-то вроде древнеримских цирковых представлений, дать возможность народу беспечно развлечься, но также в этой странной регулируемой распущенности нравов поддержать социальный порядок. Наконец, карнавал – это способ смешения крови. Аристократы могли заключать браки только с людьми своего круга, однако благородная женщина, выходящая ночью в маске из особняка, может делать все, что ей заблагорассудится. Она может вернуться домой с новой кровью в чреве, которая даст свой плод через 9 месяцев. Это обстоятельство, кстати, сказалось и на том, что венецианский политический правящий класс был всегда свеж и весел и не сталкивался с проблемой увядания.
Как лучше испытать на себе очарование венецианского карнавала?
Лучший способ впитать в себя жизненную силу карнавала – надеть маску. К сожалению, в последнее время мало кто скрывает свою личность под маской, зато Венеция переполнена зрителями с фотоаппаратами. Но прелесть карнавала и его подлинный дух заключаются в том, чтобы превратиться в нечто отличное от того, чем ты являешься в реальной жизни. Общество постоянно навязывает нам маски, не те, которые закрывают лицо, а общественные маски, которые в действительности ограничивают рамки нашего бытия. Когда приходит карнавал, ты скрываешь свое лицо под маской, никто не знает, кто ты на самом деле. Только тогда и только так ты действительно можешь быть самим собой.
Как эволюционировали карнавальные маски с течением веков?
Некоторые старые венецианские маски дошли до наших дней. Возможно, самая известная из них – белая баута. Она похожа на лик призрака. Человек в бауте надевает треуголку и белой одежды. В маске проделано большое отверстие для рта, которое служило не только для приема пищи, но и для изменения голоса. Человека, носившего бауту, было особенно трудно опознать, поскольку его голос также изменялся. Этой маской в основном пользовались аристократы, она была самой распространенной в Венеции. Другая древняя маска – маттачино. Ее надевал канатоходец, бросавший благоухающие яйца. Сейчас эта маска встречается крайне редко. Есть в Венеции маска, символизирующая свободу сексуальных нравов. Она раскрепощала мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Эта маска называется ланьего. Она мужская, но к ней прилагались женские одежды. Эта маска давала выход пульсациям, которые, используя современную терминологию, можно было бы назвать транссексуальностью. Среди любопытных масок можно выделить доктора чумы. Полагаю, многие этот наряд помнят. Это широкая туника, к которой прилагается маска с большим изогнутым носом, похожим на клюв. Когда Венецию поражала чума, врачи действительно так одевались, потому что в клюв вставляли баночки с мазью или с благоухающими настоями, которые позволяли врачам дышать среди миазмов и зловония. Эта карнавальная маска выполняет функцию экзорциста, она отгоняет смерть. Самые популярные маски вошли в обиход, начиная с XVI века, вместе с художественной комедией. Это Коломбина, Орликино, Панталоне. Все эти куклы родились в Венеции и приобрели важную роль в театре благодаря плеяде драматургов, список которых завершил в 18 столетии Карло Гольдони. Еще одна особенная маска, ламаретта, негритянка, была женской. Она состоит из черной личины, которую женщина прикрепляла на лицо. Однако у нее нее не было завязок. Внутри маски укреплена деревянная пуговица, которую женщина сжимала зубами. Маска держалась на лице, но лишала женщину возможности разговаривать. Об этом знала и сама маска, и ее собеседники, и поэтому коммуникации с этой маской строились на игре глаз. Думаю, что это верх сублимации того, что скрывает карнавал в плане смысловых значений.
Есть ли какие-нибудь курьезные традиции и легенды, связанные с венецианским карнавалом?
С течением веков венецианцы разрабатывали множество способов празднования карнавала. Это и состязания, и публичные выступления, театральные шутки, вроде, например, геркулесовой силы человеческой пирамиды. Были пунические войны, жестокие сражения, разыгрывавшиеся на мостах между двумя кланами, жившими по разные стороны от Большого канала. Кланы называли себя Кастеллани и Николотти. Бойцы жестоко колотили друг друга в попытке захватить чужую территорию или отстоять свою. Практиковались бег с ручными тележками, корриды с быками и медведями. Все это в совокупности и был карнавал, по определению являвшийся безумием и попранием правил приличия. Среди симпатичных курьезов распутства, сохранившихся до сих пор, упомяну казини. Казини были своего рода клубами венецианской аристократии, в которых играли в карты, чинно беседовали, слушали музыку и, почему бы и нет, предавались сексуальным утехам. Здание одного из этих казини сохранилось, там сейчас расположен французский культурный центр. Его еще называли казино Виньер, поскольку дом был собственностью всемогущего прокурора Марко Виньер. Однако зданием пользовалась в основном жена прокурора Елена Приоли, которая, насколько известно, водила туда своих любовников именно в период карнавала. Прокурорша не боялась, что муж застукает ее, поскольку дверь находилась под портиком, в котором было проделано отверстие, замаскированное напольной плитой, приподняв которую можно было увидеть, кто стоит у входной двери. Согласно легенде, в казино вел потайной ход, ведший под ближайший мост, под которым всегда наготове стояла гондола. Этот потайной ход не виден со стороны комнат, но его хорошо видно с моста Дей-Бретери, со стороны Сан-Марко, и, следовательно, этот потайной ход действительно существовал.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 февраля работал корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий, был итальянский писатель Альберто Тозофеи. В Венеции открывается ежегодный знаменитый карнавал. Вот так обстояли дела в пятницу 25 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала выходных дней. Оставляю вас с божественной музыкой Никола Паганини.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждую ночь мы слышали взрывы бомб.
В своем вердикте судья подчеркнул, что ордер на арест Эшанжа...
Жертвой стал 37-летний Максим Лаврик, внешне похожий на...
Следствие велось таким образом, что самые яркие эпизоды дела...
Все это означает, что были охвачены практически все отрасли сотрудничества России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.